Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие братья и сестры, друзья, и действительно очень жарко, душно, тяжело. Наверное, потому что ваши сердца так пылают Христом. По этой причине в Самаре невозможно выжить от такой жары. Просто так много горячих христиан. Хотелось бы, конечно, чтобы это было так, чтобы это была такая правда, реальность, что мы так любим Господа и что мы так пылаем Его любовью, посвященностью Ему, что невозможно находиться нам вместе рядом, потому что огонь любви просто объемлет нас. Продолжаем с вами говорить сегодня о мире, как в прошлый раз я говорил вам не о мирской системе, конечно же, мы будем говорить о мире, который оставил Христос. Какой мир может предложить человек? Подумайте об этом. Какой мир может предложить человечество? Факты истории рассказывают нам о том, как человек хранит мир. Самая великая война в истории человечества была развязана людьми, подписавшими незадолго до этого мирный договор или так называемый договор о ненападении. В истории этот договор вошел под названием «Пакт Молотова и Риббентропа» от 23 августа 1939 года. Согласно договору, Советский Союз и Германия обязывались воздерживаться от нападения друг на друга. И уже спустя два года, 22 июня 1941 года, жители Советского Союза услышали по радио обращение Молотова, он был тогда наркомом по иностранным делам. Обращение было таковым: «Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава товарищ Сталин поручил мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении. И советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. В ответ на это Германия заявила: «Советское правительство, вопреки своим обязательствам и в явном противоречии со своим торжественным заявлением, действовало против Германии. А именно, подрывная работа против Германии и Европы была не просто продолжена, а с началом войны еще и усилена. Внешняя политика становилась все более враждебной по отношению к Германии. Все вооруженные силы на германской границе были сосредоточены и развернуты с готовностью к нападению. Таким образом, советское правительство предала и нарушила договоры и соглашения с Германией». Я не хочу сейчас выяснять, кто был прав, кто виноват, но этот факт истории служит красноречивым свидетельством неспособности человечества хранить мир. Человечество в лице их правителей развязало ужасную кровавую бойню, в результате которой миллионы людей были уничтожены и сотни тысяч были покалечены на всю жизнь. Люди не способны хранить мир. Но когда Бог объявляет мир, все по-другому. Когда наш великий Господь объявляет мир, все по-другому. Когда Бог подписывает мирный договор, то Он подписывает его навечно. Бог обращается к каждому верующему со словами: «Война закончена и больше никогда не начнется». И хотя мы снова и снова проявляем враждебность по отношению к Богу и время от времени бунтуем и грешим, Он верен пакту о ненападении. Бог, в отличие от нас, не находится в состоянии войны и не ждет с нетерпением, когда же мы Ему дадим повод к тому, чтобы Он напал на нас. Он не ждет, когда мы проколемся, чтобы обрушиться на нас в гневе. Его нельзя втянуть в борьбу против нас. И все потому, что у нас есть заступник перед Отцом. Мы имеем посредника, который стоит на страже мира. Он хранит мир, потому что он одновременно и князь мира, и сам мир. Теперь мы называемся детьми Божьими. И у нас есть мир, и этот мир – наша собственность. Наш мир с Богом не хрупок. Наш мир с Богом, наоборот, стабилен и непоколебим. Конечно же, мы должны понимать, что если мы согрешим, то Бог будет недоволен и предпримет определенные шаги, чтобы дисциплинировать нас. Но это не значит, что Бог опять начнет воевать против нас. Это не значит, что Он прорвет гнев с небес на нас. Он не пойдет войной на нас никогда. Его лук больше не натянут, и стрелы Его гнева не нацелены в наши сердца. Он не потрясает оружием каждый раз, когда мы нарушаем договор. И сегодня мы продолжаем читать об удивительном даре, который оставил Иисус каждому верующему человеку. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу, 27 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Здесь записана речь Христа, эти слова вышли из уст нашего Спасителя тогда, последнюю ночь перед распятием. Он говорил ученикам очень важные истины, очень важные вещи. Когда мы слушаем Христа, это помогает нам понять характер нашего Бога. Мне понравилось, как сказал Пайпер, мы должны с вами настолько вникать в слова Христа и настолько постигать Его характер, что когда мы предстанем перед Ним, чтобы Он нас не удивил. Ах, вот какой Христос! На самом деле это странно будет, когда мы предстанем пред Ним и удивимся, оказывается, вот какой Христос. Мы можем удивиться только по одной причине, потому что мы Его никогда не знали до этого. Пускай Иисус нас в каком-то смысле не удивит, потому что мы уже будем знать, каков Бог, с которым мы встретимся. И с другой стороны, Он удивит нас, потому что Его величие, Его красота будет явлена там, в небесах, еще в большей степени. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Иисус обращается к трепещущим, к испуганным, к переживающим ученикам. Он говорит им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Насколько поразительны слова Христа. Иисус Христос был одним из бедных людей того времени. Но в то же время Он обещает оставить драгоценное наследство каждому настоящему святому. И в прошлый раз мы говорили, что миллионы, даже миллиарды людей так и никогда не вкусят этот дар, который Иисус оставил верующим людям. По причине того, что эти миллионы, эти миллиарды людей не поверят в Евангелие. Из-за этого они никогда не вкусят драгоценный дар мира. Но ужасно, когда верующие люди, получив этот дар из рук Христа, убирают его в далекий угол, заваливают его кучей всякого мирского хлама и потом так и никогда не вспоминают о нем. Это ужасная трагедия – быть верующим человеком и не вкушать плод мира, который Иисус даровал нам. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Чтобы нам помнить о том, насколько мы богаты, мы решили внимательно с вами рассмотреть некоторые особенности этого мира. Четыре особенности, сегодня мы постараемся их пройти. Первая особенность – его сверхъестественная сущность. В прошлый раз этому была посвящена целиком моя проповедь. Его сверхъестественная сущность. Вторая особенность – его божественный источник, источник мира, который дает нам Христос. Третье – его абсолютная противоположность мирскому миру. Третье – мы посмотрим с вами, насколько мир, который предлагает нам Христос, противоположен тому, что может предложить нам мирская система, которая окружает нас. И четвертая особенность – его чудесный результат. Его чудесный результат. Можно просто четыре слова – сущность, источник, противоположность, результат. Сущность, источник, противоположность и результат. Давайте вкратце вспомним, в чем состоит сущность божественного мира. В чем природа этого мира, который дает нам Бог? Мы говорили о том, что испытывать настоящий мир может только тот, кто познал радость спасения. Испытывать настоящий мир уже здесь, на земле, по определению может только тот, кто примирился с Богом. Все остальное, что испытывают люди, не примирившись с Богом, это просто подделка, это ложь. Это ложь. Внутренний настоящий мир, который наполняет сердце человека, исходит из факта примирения человека с Богом. Итак, есть объективный аспект мира, это природа мира, это объективный, это мир с Богом, примирение с Ним. Есть субъективный аспект, это внутреннее состояние человека, которое связано с этим фактом. Поскольку мы примирились с Богом, то мы имеем внутри себя этот мир, мир с Богом, умиротворение, которое возможно только, если у нас есть факт примирения с Богом. Дело в том, что каждый человек, приходящий в этот мир, вступает в ряды армии бунтарей. Каждый человек без исключения. И более того, каждый рожденный ребенок уже потенциально завербован в армию дьявола. Наверное, это радикально звучит для вас. Каждый рожденный ребенок потенциально завербован в армию дьявола. Это становится очевидным чуть позже, как только ребенок повзрослеет и, повзрослев, делает самостоятельный выбор. И, конечно, мы понимаем, тот ребенок, который взрослеет, он делает самостоятельный выбор, и этот выбор в пользу греха. Каждый ребенок, повзрослев, сделает выбор в пользу греха. Это как раз и показывает, что он уже завербован в армию дьявола. Он уже идет против Бога. Объявить войну Богу. Часто вы слышали такое, да? Мы говорим, человечество объявило войну Богу, и идет война. Что это значит? Как это мы понимаем? Когда мы слышим вот этот тезис, это утверждение, объявить войну Богу, значит ли, что люди должны повернуться, поднять свою голову в небо и потрясти кулаком Богу и сказать: «Бог, я объявляю тебе войну». На самом деле нет. Есть, конечно, и такие ненормальные, но на самом деле для того, чтобы объявить Богу войну, не нужно трясти кулаком в небо. Каждый, кто восстает против его святого закона, каждый, кто отвергает его славу, отвергать славу – это значит не прославлять Бога, не воздавать ему достоинство не только устами, но и жизнью, не ценить его. Вот что значит не воздавать ему славу. Это значит ценить что-то или кого-то больше, чем Бога. Это значит ценить кого-то или что-то. Это значит воздавать славу кому-то или чему-то больше, чем Богу. Так вот, всякий, кто ценит или оценил кого-то или что-то больше, чем Бога, это значит, что он лишился славы Божьей. И каждый, кто согрешил, это значит, что он восстал против заповедей Христа. Поэтому каждый людской грех демонстрирует враждебность и бунт. И поэтому Библия провозглашает все человечество грешниками, бунтарями, нечестивыми и проклятыми. Послание к Римлянам 3:10. «Нет праведного ни одного, как отрезал». Павел сказал, как отрезал. «Нет праведного ни одного». 12 стих 3 главы. «Все совратились с пути, до одного негодны». 13 или 23 стих. «Все согрешили и лишены славы Божией». Поэтому факт неоспорим. От рождения каждый мужчина и каждая женщина враждует против Бога. И это происходит как на генном уровне, так и на уровне личного выбора. Как по природе грех передается от родителей, так и на уровне личного выбора. Когда ребенок взрослеет, он делает личный выбор в пользу греха. Поэтому на всем белом свете, братья и сестры, вы не сыщете ни одного нейтрального человека. Кто найдет нейтрального человека, тому от меня $1 000 000. Нет, не найдете. Да, конечно, нет. Не потому, что я не дам вам $1 000 000, что у меня нет. Да, конечно, их... У меня нет, но я определенно уверен, что вы не найдете нейтрального человека. Вот почему книга Бытия 8:21 говорит: «Помышление сердца человеческого зло от юности его». Помышление сердца человеческого – это обобщающее утверждение. Сердце человеческое – это значит, все сердца человеческие от юности мыслят зло. К Кстати, родители, не говорите так своему ребенку: «Ой, я не ожидала, что ты так поступишь. Сын, я никогда не думала, что ты можешь обмануть меня». Слушайте, дети наши злые от природы. Мы должны быть с вами реалистами. И правильнее было бы сказать сыну: «Я знаю, что ты грешник, тебе нужно покаяться». Иисус добавляет в Евангелии от Луки 11:23: «Кто не со мною», это на тему, что нет нейтрального, «кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Другими словами, кто не жаждет Христа всем своим сердцем, не живет по Его заповедям, это значит тот человек, который идет против Него. Среднего нет. Среднего нет. Быть не со Христом – это значит попирать Его заповеди. Отношение человека ко Христу выражается в отношении к Его заповедям. Помните, Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». А можно продолжить: «А если не любите Меня, не соблюдайте заповеди». Это значит, есть люди, которые любят Христа, есть те, которые ненавидят Христа. Нейтральных нет. Поэтому даже если большинство людей не сознают своей вражды против Бога, это еще не означает, что они не враждуют против Него. Я потихонечку вас веду, пока улавливаете, да? Это значит, что если люди, которые вокруг вас говорят: «Ну, в принципе, я не бунтарь, я не нарушил никакой пакт о ненападении, я такой средний человек, так себе живу свою жизнь, нет, я не воюю с Богом». На самом деле, если этот человек не осознает, что он не воюет с Богом, это не значит, что он не воюет с Ним. Потому что его жизнь говорит о том, что он стал в ряды бунтарей. Его отношение к заповедям, его отношение к славе Божьей показывает, по какую сторону он находится в отношении Христа. Поэтому можно ясно сказать: не думайте, что будто бы равнодушие к Христу и неподчинение Его заповеди еще не означает бунт и войну. Как раз равнодушие и непослушание – это и есть война. Если ты равнодушен Богу, если ты пассивен в духовной жизни, можно сказать, что ты бунтарь и ты воюешь против Него. Итак, поставив себя в позицию противостояния Божьему закону, все человечество неминуемо оказалось под гневом Божьим и вечным осуждением. То есть каждый человек, рожденный в этот мир, приходящий в этот мир, бунтарь. Так как он бунтарь, он в армии, которая воюет против Бога. А так как эти люди решили воевать против Бога, то они сразу же автоматически оказываются под гневом Божьим. Поэтому с неба сейчас в любую секунду, в любое время готовится гнев Божий, который может в любое время пролиться на нечестивое человечество. Об этом говорит послание к Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Итак, мир ненавидит Бога, и, как следствие, каждый человек, становясь частью этой мирской системы, не может обрести мир с Богом. И Иаков подводит итог. Иакова 4:4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» То есть, где ты находишься? Если ты в мире, то ты враг Богу. И далее он говорит: «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Очень ясно. Нету нейтрального. И вот тут звучит благая весть. Вот тут звучит благовесть. Она состоит в том, что враги Божьи могут примириться с Богом, поверив в Господа Иисуса Христа. Бог достигает мир с нами посредством Своего Сына. Если я вам задам вопрос, скажите, пожалуйста, вслух хотя бы один стих, где говорится, что мы имеем мир с Богом. Кто сможет? Не можете. Поэтому внимательно слушайте, я вам скажу. Римлянам, Колоссянам 1:20. «Посредством Его, Христа», там говорит апостол Павел, «примирил с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное и небесное». Итак, там написано: «Посредством Его Бог примирил нас с Ним». Еще одно место, Римлянам 5:1. «Итак, оправдавшись верою, мы с вами, верующие люди, имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Запомните два места, Колоссянам 1:20, Римлянам 5:1. Эти два места говорят о том, что во Христе мы уже не враждуем, мы не враги Богу, у нас есть мир с Ним. Факт примирения человека с Богом – это своего рода фундамент, на котором зиждется внутренний личностный мир, о чем я вам раньше говорил. Поэтому если нет мира с Богом, не может быть и речи о внутреннем мире. А теперь давайте посмотрим на вторую особенность этого мира. Его божественный источник. Его божественный источник. Посмотрите 27 стих. Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Здесь в оригинале очень ясно поставлено ударение на слово «мой». Он говорит не просто «я вам мир даю», он хочет подчеркнуть, Иисус хочет подчеркнуть. «Тот мир, который я вам даю, это мой мир». «Тот мир, который я вам даю, это мой мир». Как все остальные благословения, которые испытывают верующие, мир исходит от трех лиц. Итак, источник – это значит, источник что-то дает нам. Кто источник мира, сверхъестественного мира, который может заполнить наше сердце и дать нам мир и покой? Кто источник? На основании 27 стиха Евангелия от Иоанна 14 «мир исходит от Христа». Много мест Писаний, которые говорят, что и Отец также источник мира. Римлянам 1:7, там говорится: «Благодать вам и мир». Помните, часто вот этот посыл повторяется в посланиях. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Иисуса Христа». Да? «Благодать вам и мир от» слова, вот этот союз «от» показывает, кто источник мира. Итак, Бог – источник мира. Почему я вот на этом так акцентирую ваше внимание? Проблема в том, что люди по какой-то причине думают, что они могут сами инициировать в своем сердце и в своей жизни мир вне Бога. Психология тому подтверждение. Что делают психологи? Они хотят обеспечить или дать людям мир и умиротворение и покой, при этом без Бога. Скажите, если убрать источник мира, можно ли ожидать, что у людей будет настоящий подлинный мир в сердце? Конечно же, нет. Откройте, пожалуйста, послание к Филиппийцам 4:6. Я редко прошу вас перескакивать с места на место. Пускай у вас будет сегодня две закладки. Это Иоанна 14:27 и Филиппийцам 4:6. Там пальчиком или вы положите какую-то закладочку, мы потом еще вернемся в это место. Итак, Филиппийцам 4:6. Мы прочитаем с вами два стиха, полезные стихи, очень полезные, практичные. Я хочу вам показать, как важно понимать, что Бог – источник мира. Апостол Павел говорит, обращается к верующим людям, которые были сделаны из того же теста, как и мы с вами. Он обращается к тем же людям, которые сталкивались со множеством проблем, которым было порой тяжело удержать мир в сердце, у которых умирали родственники, которым было жарко жить в Филиппах, как и нам сейчас, у которых были дети, которые их не слушались и так далее. Люди точно такие же, как и мы. И вот он обращается к ним. И смотрите, что он говорит. «Не заботьтесь ни о чем». Кстати, «не заботьтесь ни о чем» и сразу срабатывает у некоторых. «А что, мне ничего не надо делать, что ли?» Но я надеюсь, что у нас мало таких людей, которые вот сразу так скажут. «Не заботьтесь ни о чем» – это не значит, что он говорит «будьте лентяями». Да? Вы понимаете? «Не заботьтесь ни о чем» – это значит, вас не должны поглотить заботы настолько, чтобы вы потеряли мир в Боге. Вот такая идея. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарностью или с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Посмотрите в 7 стихе «мир Божий». И вспомните Иоанна 14:27 «мой мир даю вам». Итак, мы видим, источник мира – Бог. И тот мир, в котором нуждается, кардинально нуждается каждый человек, этот мир – это Божий мир. Проблема в том, что многие люди обманули еще большее количество людей думать, что они могут обрести мир и покой в жизни без Бога. А теперь послушайте. Павел нигде не утверждает, что если мы будем молиться, то уже от самой молитвы как таковой почувствуем себя лучше. Я сейчас немножко разобью у некоторых психологические штучки, потому что у некоторых сестер и братьев есть чуть-чуть психологии, они даже об этом и не думают. Вот послушайте. Павел, когда он говорит «молитесь же», но всегда в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши». Да? И здесь ясно нужно понять. Павел нигде не утверждает, что если мы будем молиться, то уже от самой молитвы, как таковой, мы почувствуем себя лучше. Недостойны даже позорно молиться по этой причине. Это типично психологический подход к молитве. Психологи говорят, что если у вас проблемы, то хорошо помогает молитва. Неверующий человек, психолог вам скажет: у вас проблемы? Молитва помогает, помолитесь. Но я, к сожалению, я вижу, что у некоторых христиан есть такой же посыл. Они думают, что сама по себе молитва даст им покой. Послушайте, я бы так сказал, это хорошая психология, но беспредельно плохое христианство. Дальше идем. Молитва, вы должны понять, молитва – это не самогипноз. Кроме того, Павел не призывает молиться на том основании, что пока вы молитесь, то это займет ваши мысли, и, следовательно, вы временно забудете о своих проблемах и почувствуете облегчение. Опять же, неплохая психология и скверное христианство. То есть, понимаете, да, как психологи могут это объяснить? Ты молишься, ага, ты думаешь о Боге, это значит, твои мысли уже не направлены на проблему, и поэтому ты получишь покой, удовлетворение. Это опять штучка психологическая. Павел не говорит, что если вы заполните голову размышлениями о Боге и Христе, то эти мысли вытеснят все остальное. В очередной раз хорошая психология, но никуда не годное христианство. Еще. Не призывает Павел молиться по той причине, что молитва обязательно все меняет. Это не так. Молитва не гарантирует удовлетворение всех наших желаний. Психологи могут сказать: ну, если очень хочется, то нужно очень пожелать, и тогда это непременно будет, и тогда ты получишь покой. Этот подход, скорее, опять же, психологический. Он не имеет ничего общего с христианством. Павел говорит: молитесь, а теперь смотрите, как правильно. Молитесь, открывайте свои желания перед Богом, и Он что-то сделает. Он, не ваша молитва. Вот это важный акцент филиппийцам здесь. Бог соблюдет сердца ваши. Не ваша молитва сохранит ваши сердца в мире. Вы молитесь, а Бог чудесным образом совершает действия, потому чтобы умиротворить и дать вам покой, реальный сверхъестественный покой. То есть Бог, не ваша молитва, этот таинственный мир дарует нам Бог. Поэтому выражение «соблюдет сердца и помышления ваши» означает, что Бог – источник мира. Он возведет вокруг вас ограду. То есть житейские бури останутся, как правило. Проблемы будут, но среди этих проблем по вашей молитве Бог совершит чудное дело по дару мира в ваши сердца. Это библейский подход. Итак, мы с вами говорили о том, о сущности мира, да, и вы должны понять, есть объективный факт примирения с Богом, субъективный мир внутри меня. Второе, мы говорили с вами о источнике мира. Источник мира, настоящего умиротворения, покоя – это Бог. И те, кто не понимают это, они манипулируют людьми и обманывают их, и собирают просто деньги. На самом деле мир, настоящий покой невозможен без Бога. Четвертая, я уверен, третья особенность Христового мира заключается в его противоположности мирскому миру. Посмотрите, вернитесь теперь к Евангелию от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Мы с вами в том стихе находимся. Итак, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». И дальше смотрите, Иисус как говорит: «Не так, как мир дает, я даю вам». Да? То есть не так, как мирская система, не так, как вот эти неверующие люди могут вам предложить: «Я вам даю другой мир». По-другому, слова Христа можно выразить так: настоящий мир невозможно найти в мире. Еще раз повторю: настоящий мир невозможно найти в мире. И вы понимаете, мир похожие слова, но звучат похоже, но суть совершенно абсолютно противоположная. Не ищите, не пытайтесь найти покой вашим сердцам в мире. Кстати, на этот крючок попадаются также и верующие люди. Им кажется, мало тут мира с Богом, и они начинают искать там мир, покой где-то на стороне. А потом мир обманывает их, и они опять возвращаются к Богу. Что может мир предложить? Я имею в виду мирская система. Что мир дает? Он может дать нам, послушайте, кратковременность, мимолетность, безмятежное потакание своим желаниям, материализм, эгоистичную влюбленность, постоянное состояние ругани, ропота, ложную религию. Очень много заменителей мира. По-другому можно сказать плацебо, заменители. Знаете, есть настоящие таблетки, а есть плацебо, заменители. Выглядят одинаково, вроде бы, а по сущности плацебо не несет никаких исцеляющих свойств. Мир предлагает вам, здесь ты успокоишься, вот здесь, вот тебе вот это нужно. А на самом деле, как только вы начинаете это вкушать, это обман, это плацебо. Пользуясь всеми этими псевдозаменителями мира, люди в течение всей своей жизни пребывают в невежестве и думают, что это и есть счастье, это и есть мир. Кстати, да, вы знаете, как неверующие поздравляют друг друга с днем рождения? Желаем тебе счастья, да? Здоровье и счастье. Слушай, интересно, какое они счастье там могут пожелать? Что может мир дать миру? Или что, какое счастье? В чем счастье? Если бы только, а теперь очень важное утверждение, если бы только, послушайте, если бы только неверующие на самом деле осознали ужас Божьего гнева и те вечные муки, которые они будут испытывать в аду, они бы никогда в жизни не радовались этому жалкому, временному, кажущемуся миру. Подумайте об этом. Если бы люди только поняли, хотя бы на секунду, что они далеки от мира, и что вот-вот скоро вот эта война, этот великий Бог начнет войну с ними, и этот ужасный ад, и гнев Божий, поглощающий, пожирающий все на своем пути, люди бы перестали даже радоваться этим временным заменителям. А теперь иллюстрация, которая поможет вам понять мою идею. Представьте, что некий человек оказался на скамье подсудимых, и ему был вынесен смертный приговор. И к тому же ему сообщили, что сама смертная казнь будет произведена в любой день ближайшего года. Кстати, так делали в Советском Союзе, приговаривали к смерти, но не говорили, когда будет исполнение. И, кстати, по-моему, сейчас так делают в Америке. Если человек смертник, они не говорят, когда его убьют. И вот этот приговоренный сидит в камере, он неверующий, значит, что без какой-либо надежды, и уже скоро ему прострелят голову или посадят на электрический стул. Там за чертой смерти страшная угрожающая неизвестность, само ожидание ужасных физических мучений и последующий Божий суд буквально парализует душу. Только представьте, что может переживать человек, который знает, что в любой день этого года через его тело пропустят огромное напряжение или ток, а потом ад, потом суд. Кстати, многие неверующие знают, что их дела достойны наказания. Поэтому почти каждый неверующий, я думаю, каждый неверующий знает, что они будут отвечать на суде за свои дела. И, конечно же, понятно, что смертник, ожидающий смертную казнь, навряд ли будет испытывать внутренний мир и покой. Он будет терзаться и мучиться, он не будет находить себе места, он будет вздрагивать от каждого шороха и движения засова, постоянно думая, а вот, наверное, за мной пришли. Да? Хорошо. Но теперь представьте другую картину. Рядом с этим человеком в камере смертников сидит другой человек. По какой-то причине приговор судьи и то, что он находится в тюрьме, не убедили его, что дни его сочтены. Ну, представьте, такой человек, в некотором смысле, какой-то ненормальный человек. И то, что ему приносит, как и первому смертнику, ужасную еду, и то, что он сидит в одиночной камере, и то, что он убил человека, оказалось для него жалким и неубедительным основанием. В общем, он не верит никому, что его должны расстрелять. И, конечно, его переживания будут отличаться от того первого. Он не будет вздрагивать, как первый, он не будет нервно грызть ногти, он не будет шарахаться от каждого засова, там движения и шороха и так далее. Но что интересно, на самом деле положение второго точно такое же, как положение первого, так? Его положение ничем не отличается от положения первого. Тот кажущийся мир, в котором пребывает второй, вовсе не мир. Так? Потому что через некоторое время гильотина суда опустится на его шею, и он с ужасом поймет, что был далек от мира так же, как тот, кто осознавал это раньше. Поэтому мы и говорим с вами, друзья, поэтому мы утверждаем, что если бы только неверующие на самом деле осознали ужас Божьего гнева и те вечные муки, которые они будут испытывать в аду, они бы никогда в жизни не радовались этому жалкому, временному, кажущемуся миру, который они сейчас имеют. Вы согласны со мной? Просто есть вопрос вот в чем. Осознают ли люди, что их ждет, или не осознают? Если они не осознают до конца, то все равно даже их временное, кажущийся покой в этой камере смертников вовсе не покой, потому что он скоро оборвется. А это значит, что временное – это не вечное и не настоящее. Все временное – это не настоящее. Библия, послушайте, часто повторяет, что мирской мир на самом деле не мир. Исаия 48:22. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Да? Нечестивые говорят, о, у меня мир покоя, все нормально. А Господь говорит, нечестивым же нет мира. В главе 57 пророк повторяет слова Господа, нет мира нечестивым, говорит Бог мой. В книге пророка Иеремии Бог обличает ложных пророков и говорит, врачуют раны народа моего легкомысленно, говорят, мир, мир, а мира нет. А мира нет. Иисус со слезами восклицает о Иерусалиме, Луки, Евангелие от Луки 19:42. «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». И через 40 лет Тит пришел и уничтожил Иерусалим. Сотни тысяч евреев были убиты заживо. Ну, по-другому, наверное, невозможно убить. Были убиты. Храм был просто перевернут. Евреи думали, что у них мир и безопасность, а Иисус им говорит, «О, если бы только ты знал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Апостол Павел написал о неверующих, «Они не знают пути мира, а в конце времен, когда неверующие скажут». А что неверующие скажут? Помните, 1 Фессалоникийцам 5:3, «Мир и безопасность». И тогда дальше написано, «Тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут». Все, что я хочу вам доказать и утвердить, тот мир, о котором говорят люди, то умиротворение, которое имеют, это ложь, это ложь. Потому что в любое время это все закончится. Некогда упрямый Израиль наконец признал. В Иеремии 8:15 слова Израиля. «Ждем мира, и ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы». Мирской мир – это просто иллюзия. Мир, который основывается на позитивных обстоятельствах. Да? Знаете, мир, как они говорят, когда все хорошо, тогда все хорошо. Но это ложный мир, который зависит от обстоятельств. Или на избегании действительности, этот эскапизм, не может быть настоящим миром, когда люди хотят избежать реальности. Они не хотят слышать о Боге, который гневается за их грехи. Они не хотят видеть те факты, когда люди умирают и уходят на тот свет. Они закрывают свои глаза от реальности и думают, что у них еще впереди много времени. И сейчас не время думать о том, что ждет там впереди после черты смерти. На самом деле это называется избегание реальности, побег от реальности. Какой же там может быть мир? Некоторые могут думать, что им не хватает эмоциональной разрядки, им нужен сеанс релаксации. Другие думают, что настоящий мир можно получить, переехав жить в сильную, могущественную страну. А может, мир придет, когда ты выстроишь высокие стены вокруг своего дома и поставишь видеонаблюдение. Или если врежешь 5 новейших замков в дверь своей квартиры, тогда на самом деле мир и покой наполнит твое сердце. Но на самом деле причина отсутствия внутреннего, непоколебимого мира богословская. Причина того, что люди не могут найти мир, богословская. В чем здесь богословие? А вот в чем. Как мы говорили, только тот, кто познал Иисуса Христа, может обрести мир с Богом и уже потом пережить настоящий мир внутри себя. Четвертая заключительная особенность мира. И молодцы, вы трудитесь, боретесь с жарой, своей плотью, которая хочет лениться. Спасибо, вы помогаете мне. Мне тоже тяжело, моя спина вся уже мокрая, и вокруг меня уже лужа. И помогите мне с вашим вниманием. Итак, последняя особенность мира, который дает Бог, это его результат, его чудесный результат. Смотрите, Иисус говорит. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Ученикам на самом деле было что страшиться. Вы помните, в ту ночь Иисус много сказал о том, что один из вас предаст меня, и если ты хочешь, иди и предавай. Петр, а ты вообще отречешься? А совсем скоро меня распнут, и я умру. Я уйду, и вы больше меня не увидите. Вы понимаете, да, ученикам было чего бояться и переживать. Всегда они с учителем. Тот учитель, который мог остановить бушующее море, который мог просто пройти через толпу, и никто не мог даже камень метнуть в его сторону. И тот учитель уходит. Тот, который потом, помните, он Малху, да, восстановит это ухо. Это полная защита была всегда. Когда Иисус был рядом, они чувствовали себя как в полной безопасности, да? Как говорят, как у Бога за пазухой. Так оно и было. Но теперь Иисус говорит, я ухожу, и теперь Он понимает, что они переживают. Сердце щемит, переживание. Впереди неизвестность. Ну да, они знают, Иисус умрет, но это не утешает. Но я приду к вам снова, и более того, я утешитель вам пошлю. И теперь Он говорит, мир вам даю. И потом Иисус что делает? Он буквально дает повеление им. И в конце вот этого 27 стиха Он говорит, да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. Это повеление. И здесь есть очень интересный принцип. В 27 стихе есть факт того, что делает Бог для нас. Есть факт того, что мы должны делать сами. Есть ответственность Бога, можно так сказать, есть наша ответственность. Бог дает нам мир, но в то же время Он нам повелевает не смущаться и не страшиться. Вы видите, интересно, да? Кажущееся противоречие. Слушай, Иисус, если ты даешь мне мир, то мне надо просто его взять и все. Он говорит, да нет, да не смущается сердце. Это значит, что он ожидает, что ученики должны приложить усилия для того, чтобы обрести этот мир, который дает им Христос. Итак, в 27 стихе мы видим, что что-то делает Бог и что-то ответственно делать мы. Это очень важно. И этот принцип везде в Писании. С одной стороны, Дух Святой поселяется верующим и дает им силу, но с другой стороны, верующие ответственны исполняться Духом Святым. Заметили, да? Понимаете? Дух Святой поселяется, но мы ответственны исполняться Духом Святым. Есть еще этот принцип, например, Дух Святой – наш сверхъестественный учитель, и Его помазание учит нас всему на основании 1 послания Иоанна 2:20. Там написано, и вы не нуждаетесь, чтобы кто-либо учил. С другой стороны, мы видим, что мы ответственны изучать усердно Писание на основании 2 Тимофея 2:15. То есть, с одной стороны, Дух Святой, наш Учитель, Он учит нас, с другой стороны, мы ответственны учиться и прилагать усердие. Итак, есть то, что делает Бог в нашей жизни, и есть наша ответственность человеческая. Точно так же и с миром. Точно так же и с миром, сверхъестественным миром. Бог дарует мир, а человек ответственен принять этот дар. И в Псалме 33:14 Писание повелевает людям, ищи мира и следуй за ним. Братья и сестры, мы должны искать мира, мы должны прилагать усилия, чтобы наполниться тем даром, который Бог нам дает. Во 2 Петра 3:14 написано, «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним, перед Христом, нескверненными и непорочными в мире». В мире. И мир, здесь имеется в виду мир, который наполняет сердце. Римлянам 15:13. Он, Бог, исполнит вас всякой радости и мира в вере. Но для этого мы должны доверять Богу, как благому, верному и заботящемуся. И я думаю, что пропустить. То, что может похитить у нас мир, это чрезмерное переживание и недоверие Богу. То есть я перехожу теперь на практику, на вашу ответственность, братья и сестры. То есть, коль в тот момент Иисус ожидал и повелевал им, да не смущается ваше сердце, это значит, что Иисус ожидал, что ученики приложат усилия, чтобы получить этот мир, который Он им даровал. То же самое и в нашей жизни. С одной стороны, мы имеем мир в Боге, с другой стороны, мы ответственны стяжать этот мир и хранить этот мир каждый день нашей христианской жизни. Что же может похитить мир? В Нагорной проповеди Иисус обозначает ясно греховность страха и суетливого беспокойства. Помните, он говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться, душа ли не больше пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных» и так далее. Помните, он увещевает и показывает, как он, Бог, заботится о низшем творении. И тем самым он говорит: «Слушайте, вы более великие, поэтому не впадайте в суетное беспокойство, не теряйте мир по поводу того, что вы не имеете, того, что имеют другие люди. Не думайте, что вы умрете с голоду. Не заботьтесь, как язычники». В конце он заканчивает, он говорит: «Потому что всего этого материального, много и много ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». То есть он говорит, у вас есть отношение с Богом, как отца с сыном. Неужели отец даст своему сыну змею или камень? Нет, он даст хлеб. Но если обычный земной отец так любит своих детей и заботится, и дает все необходимое, неужели вы думаете, что Отец Небесный вас бросит на произвол судьбы? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Братья и сестры, послушайте. Бог простил нам наше прошлое. Смотрите, что сделал Бог. Как Он заботится о нас. Он простил целый пласт жизни, который был в прошлом. Бог дает все необходимое в настоящем каждому из вас. И Бог обеспечил ваше будущее. Неужели вы думаете, что... Неужели есть причина для того, чтобы потерять мир в Боге? Он позаботился о прошлом и простил вам грехи. Он уже сейчас в настоящем заботится. У вас все есть необходимое, и вы здесь. И Он будет заботиться в будущем и даст вам вечную жизнь. Неужели вы теперь можете потерять мир, осознавая это? Применяя этот принцип в своей жизни, апостол Павел писал. И вот это то, что должны переживать вы. Послушайте, что Павел писал. Он говорит: мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы с вами притесняемы тоже. Обстоятельства жизни притесняют нас. Но мы, подобно неверующим людям, не должны быть притеснены до конца. Мы притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Неверующие люди попадают в отчаянные обстоятельства и отчаиваются. А поскольку мы имеем мир во Христе и в Боге, и знаем, что Бог заботится о нас, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот как Бог действует, вот как мир действует. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Иными словами, наша жизнь, наше отношение к этим обстоятельствам жизни, то, что мы притесняемы, но не стеснены, то, что нас убивают или гонят, как некоторых христиан в других странах, но они продолжают жить для Христа, это служит непомерной славе Бога. И это показывает всем, что у нас есть мир, который никто у нас не похитит. В заключение я хотел бы, чтобы вы подумали о двух вещах. Первое. Задайте себе вопрос, осознаете ли, что между вами и Богом существует примирение. Реальное примирение. Теперь Бог не таинственный незнакомец, который готов в любое время стереть вас в порошок. Это то, что ждет неверующих. Они уже под гневом Божьим. Для верующих мы в примирении, и Он уже не таинственный незнакомец, Он наш Отец. Если вы это осознаете, то следующее. Как факт примирения со Христом влияет на ваши слова, мысли и дела? Это значит, живете ли вы жизнью освящения? Потому что если вы примирились с Богом, то вы должны жить по Его заповедям, вы должны возрастать в благодати и преобразовываться в Его образ. Если этого нету, то значит, вы живете в грехе. А это значит, что мир, внутренний мир, может уйти от вас. Это то же самое, что, как было с Давидом и Версавией. Давид был спасенный человек. Но что он сделал? Он совершил грех и упорно не исповедал этот грех. Месяцами, чуть ли почти не год. Смотрите, что переживал Давид. Я вам прочитаю Псалом 31. «Когда я молчал...» В смысле молчал? Что молчал? Не исповедовал грех. Сейчас, прежде чем прочитать, я вам объясню, и уже мы заканчиваем. Послушайте. Наши отношения с Богом важно понимать. Мы с вами спасены, И это уже мы этого никогда не лишимся, если мы спасены по вере во Христа. Но послушайте, наши грехи – это не вопрос нашего спасения, а вопрос наших отношений с Богом. То есть, когда человек согрешает, Бог не вышвыривает его из своей семьи и говорит: «Иди в ад». Но Бог ему говорит: «В наших отношениях есть проблема». Это точно так же, как, например, мои отношения с сыном, с Антоном. Всякий раз, когда он грешит против меня, я не вычеркиваю в его паспорте фамилию Дубинский и не выкидываю его на улицу. Да, Антон? Ты можешь свидетельствовать? Но наши отношения проблемные. Потому что если он согрешил и не признал этот грех, и не попросил у меня прощения, это значит, что наши отношения, они не в хорошем свете, и у него проблемы. Он ходит, мучается, у него нет мира, хотя он остается, он мой сын, он живет под моей крышей, но у него нет внутреннего мира. Итак, что может забрать у вас мир? Так мы сказали, чрезмерное переживание о материальном, недоверие Богу. И еще один факт – это не исповедание греха. Если вы упорно не хотите исповедовать грех, вы пожнете то, что пожал Давид. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой». Вот оно исповедание, вот он мир, когда пришел. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Неисповеданный грех и свербящая боль вины исчезает, как только вы открываете грех перед Богом. Благодаря тому, что грех прощен через Голгофский крест и отношения с Богом восстановлены через наше исповедание грехов, верующий начинает осознавать настоящий сверхъестественный мир, который обещал даровать Господь своим детям. Ту ночь перед арестом и распятием Иисус огласил завещание. Одним из самых драгоценных даров, который Он оставлял ученикам, был Его мир. Иисус говорил о мире, который не зависел от обстоятельств и окружающих трудностей. Это был мир, который Христос не терял даже на кресте. Этот мир, который Он не потерял на кресте. И этот мир Он дал ученикам. Ученикам еще предстояло много пройти. Много невзгод их ждало впереди. Но теперь этот мир, который оставил Христос им, никогда не покинет их. Даже тогда, когда они будут умирать за Христа. Я верю, братья и сестры, это то, что переживаете вы. Каждый верующий человек имеет потенциальную способность жить в состоянии этого сверхъестественного мира и покоя. Даже если вокруг все будет рушиться, вы не потеряете этот мир. Потому что тот мир, который дает Христос, это не такой мир, который дает этот мир. Этот мир незыблемый, постоянный, трансцендентный, вечный и непоколебимый. Нам есть за что благодарить Бога. Если сейчас у вас есть неисповеданный грех, братья и сестры, не держитесь за этот грех. Вам дороже будет. Исповедуйте его, и пускай мир придет в ваше сердце, и радуйтесь. Давайте встанем, помолимся. Великий Господь, я благодарю Тебя за этот чудесный стих, за это чудесное увещевание и напоминание, которое сохранилось для нас в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Это завещание, это драгоценное наследство, которое оставил после себя Иисус Христос, когда был здесь на земле. Он не оставил нас метаться в этом безмятежном мире в поисках счастья. Нет, Иисус, Ты оставил нас и даровал нам сверхъестественное осознание мира и примирения с Тобой и внутренний покой, который зиждется на неоспоримом факте, что Ты уже не враг нам, и мы не враги Тебе. Это значит, что Ты никогда не нарушишь пакт о ненападении. Ты никогда не нарушишь этот договор, и Ты всегда будешь примиренным с нами. Господь, благодарим Тебя за это и славим Твое имя. Поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.